Текст Трипурарахасья, глава 12. Проявление реальности Вселенной зависит от силы воли, вложенной в творение. Святой улыбнулся на это и сказал: «Видно, йога тебе неведома. Ладно, закрой свои глаза». Царевич закрыл свои глаза, и тогда святой тотчас проник в его сознание и вытащил тонкое тело царевича из грубого, оставив последнее в туннеле. Если вам ведома йога, то значит вам должно быть ведомо тонкое тело. Обязательно в процессе йогической практики вам открывается удивительный мир тонкого тела. Мир тонкого тела – это и образы в подсознании, и сверхбыстрая работа подсознания, и сновидения, интуиция, догадки, предчувствия, тонкая прана, предвидение будущего – воспоминания тонких самскар, идущих из прошлой, памяти прошлых воплощений. Это и видение духов, встречи с духами, находящимися в Барда. Прозрение в тонкие области измерений других миров. Все это мир тонкого тела, который очень отличается от нашего обыденного мира. Практиковать йогу и медитацию – это значит познавать тонкое тело. Разумеется, на познании тонкого тела йога не исчерпывается, это всего лишь ступень. Настоящая йога, ведущая к освобождению – это йога не астрального тела, а йога каузального тела, то есть солнце без сновидений. Фактически, занимаясь практикой созерцания, сахаджи-стхити, мы пытаемся сделать прыжок сразу в каузальное тело. Но как бы надеясь, что нам так повезло, и что мы люди лучших способностей, что мы можем это сделать. Есть ли правильная передача, есть ли учение Нутара-тантра, и мы сразу входим в присутствие. Однако на деле должны уйти годы, прежде чем мы сделаем такой скачок в йогу каузального тела. Но вначале, как правило, по логике, мы двигаемся в сторону познания обычного тонкого тела. К примеру, я очень сильно интересовался йогой тонкого тела в свое время. Можно сказать, был даже захвачен ею. И благодаря этому мне удавалось очень много получать опыта в йоге сновидений, выходов тонкого тела. И каждый раз эти опыты были шокирующими, когда ты убеждаешься, что этот мир исчезает как дымка, когда ты входишь в другое тонкое тело. Кто познает йогу тонкого тела, для него не существует страха смерти. При жизни он знает, как функционирует мир Барда, мир подсознания. Небеса и ады, которые описывают в сутрах, это не мифология. Они действительно могут существовать именно так, как их описывают. Они могут быть даже твердыми и осязаемы, как этот мир. Таттвы могут группироваться в подсознании и в сновидении в мире тонкого тела так же твердо, как и в этом мире. Затем, посредством своей йогической силы, святой вошел в холм вместе с этим тонким телом царевича, вытащенным из грубого. Чтобы исполнить желание царевича увидеть империю, находящуюся внутри холма. Там он соединил тонкое тело царевича, пребывавшего в состоянии сна из-за отсутствия грубого тела, с другим грубым телом, рожденным волей святого, и разбудил его. И тогда царевич увидел себя посреди необъятного пространства, в то время как святой держал его. Физическое тело – это носитель, а тонкое тело – это душа. Святой Рамакришна говорил так: «То, что мы называем человеком, его физическое тело – это всего лишь наволочка для души». На самом деле, тонкое тело может выделяться из физического, внедряться в другое тело, в тело животного, в тело, в котором нет сознания. Медиумы демонстрируют это на спиритических сеансах. В Англии с 92 по 95 год проводила известная группа ученых так называемый Скоулский эксперимент, в результате которого, благодаря сверхчувствительной аппаратуре, им удалось войти в связь с группой астральных духов. Это были ученые, которые умерли, жившие раньше на Земле. Пребывая в Барда, в своих мирах, они продолжали интересоваться подобными экспериментами. В результате их транскоммунистических сеансов им удавалось получать левитацию предметов, материализацию некоторых предметов, материализацию на фоточувствительной пленке изображений и даже куска Шримад-Бхагаватам на санскрите. Духи во плоти и даже в твердом теле воплощались и появлялись в их комнате. Это означает, что недалек тот день, когда с духами тонкого мира можно будет общаться благодаря сверхспособностям или подобным транскоммуникативным аппаратам. Так же, как мы общаемся с человеком в другой стране с помощью мобильного телефона. Взглянув во всех направлениях, он встревожился и обратился к святому: «Не бросай меня, иначе я сгину в этом необъятном пространстве». Заметив страх царя, святой улыбнулся и сказал: «Царевич, я ни за что не брошу тебя. Не сомневайся в этом. Теперь оглянись вокруг и посмотри на весь этот мир, находящийся внутри холма, и избавься от всякого страха». Царевич собрал все свое мужество и оглянулся вокруг. Внизу он увидел окутанные мраком ночи небеса с сияющими в темноте звездами. Направившись к тем небесам, он увидел луну, которая казалась все больше и больше по мере приближения к ней. Когда он оказался рядом с ней, его парализовало исходившим от луны холодом. Но святой спас его. Тогда он отправился к солнцу и в результате был сильно опален его лучами. Снова исцеленный йогической силой святого, он затем увидел большой мир, который был похож на небесный рай. Мальчик Риши перенес его в собственное кармическое видение, в другую нечеловеческую вселенную, в которой действовали свои законы времени, пространства, и были созданы такие же планеты с их качествами, как и в мире людей. Это не является чем-то невероятным. Поскольку эта материальная вселенная есть производная от сознания, породившего их. Одна мирянка-ученица рассказывала мне такой опыт после интенсивной практики. У нее было сновидение, где она видела себя в облике мальчика. И этот мальчик вращал юлу разных цветов. А внутри юлы это был как овал или как яйцо, которое вращалось. Внутри юлы было множество маленьких бинду, и из каждой бинду произрастала целая вселенная. У нее было сильнейшее прозрение в понимании этого принципа. Когда мы читаем некоторые сутры, там можно услышать такие слова: «На волоске и на поре каждого, на теле Тадхагаты каждый волосок или пора может содержать миллиарды вселенных». Это может показаться невероятным, как миллиарды вселенных могут уместиться на волоске или на поре. Но наделить статусом творящего сознания, бхавой, можно любой участок пространства. И этот любой участок пространства обладает творческим потенциалом. Творческой татвой, биджей, а эта биджа может развернуться в целую вселенную. Он отправился со святым к огромной горе, покрытой снегом, наблюдая с ее вершины весь этот мир. Наделенный чудесно острым зрением, он был способен видеть отдаленные страны и обнаружил другие миры, находящиеся дальше за этим. В тех отдаленных мирах кое-где царил мрак, в некоторых земля была золотой. Там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересеченные реками и усыпанные горами. Были небесные миры, населенные Индрой и божествами, асурами, людьми, ракшасами, якшами и кимпурушами. Царевич увидел, что в Сатья-Локе, Вайкунтхе и на сияющей горе Кайласа святой пребывал в форме Брахмы, Вишну и Махишвары соответственно, разделяя себя на три сущности – с целью сотворения, поддержания и растворения всех миров. Можно сказать, что здесь описывается ваше будущее. Когда йогин достигает определенного потенциала реализации, он становится небожителем, богом. И вначале он является богом невысокого ранга. И, соответственно, даже если он пробужденный, то у богов также есть различные уровни классификации. И один пробужденный, он реализовал недвойственность. Но другой пробужденный реализовал недвойственность, но также может проявлять ичха-шакти. Третий пробужденный может проявлять не только ичха-шакти, но также и крия-шакти. Разумеется, это не ваше ближайшее будущее. То есть вряд ли через 10 лет вы станете брахмой. Тем не менее, обычно все святые становятся сначала, как их называют в Китае, небесными чиновниками. Но это условное выражение. Они становятся небожителями, и силой своего сознания они могут брать ответственность за какие-либо энергии в этой вселенной. К примеру, покровительствовать практикующим, направлять развитие какого-либо рода в мире людей, этноса. Они берут ответственность за ту область, которая им ближе по старой жизни, и в которой они хорошо разбираются, и с которой у них есть кармическая связь. Когда же их духовная сила возрастает, соответственно, они могут оперировать большей Ичха-шакти и Крия-шакти. И некоторые из них могут силой сознания творить внутреннюю вселенную, мандалу. Сначала они не могут творить внутреннюю вселенную, но они могут посылать свои волшебные эманации, иллюзорные тела в другие миры. Для того, чтобы посетить мир людей, богам не нужно отправляться, так как это делаем мы. Оставаясь в своем собственном мире, они могут создать копию своего тонкого тела и послать его в другой мир. И эта копия может принимать любую форму. К примеру, чтобы оказать влияние на человека, если это необходимо, божество может считать самскары из его подсознания, принять форму умершего родственника, форму гуру, форму божества, которому поклоняется человек, либо ту форму, которая наиболее оптимальна для произведения влияния. Эти ситхи существуют у богов, но людям они совершенно неизвестны. И вначале божества могут посылать свои волшебные эманации в миры людей и таким образом принимать иллюзорные тела. Не все те, кто живет в мире людей, являются людьми. Некоторые из них являются существами из других миров. Когда же сила божества возрастает, он может создавать целые локи, участки пространства, созданные силой его воли. Он также увидел, что в то же самое время святой всегда оставался в облике императора, правившего этим миром. Царевич был потрясен, будучи не в силах выразить своего изумления при наблюдении йогической силы святого. Затем сын мудреца сказал ему: «Царевич, осмотр этих миров продолжался всего лишь один единственный день согласно местному ходу времени, в то время как в том мире, к которому мы привыкли, уже прошло 12 тысяч лет. Итак, давай вернемся во внешний мир, где живет мой отец». Промолвив это, он поднялся обратно в небеса вместе с царевичем, помогая ему выйти из холма Ганда, и вступил с ним в этот привычный мир. До тех пор, пока йогин не раскрыл единый вкус и не объединил свое сознание с единой сферой, время, вектор времени для него имеет жестко заданную направленность. Он подчиняется закону времени. Но чем ближе вы к единому вкусу и чем глубже ваше созерцание, чем глубже вы врастаете в единую сферу, эко-бинду, тем время, как изменение самскар начинает иметь меньше власти над вами. Ваша природа ума начинает простираться не только на настоящее, но захватывать огромные участки будущего и также прошлого. Вы как бы можете скользить по самскарам как в прошлое, так и будущее, и до некоторой степени их менять. Меняя их, вы можете управлять до некоторой степени своей судьбой и событиями. Если йогин реализовал единый вкус, это значит, что для него прошлое, настоящее и будущее перестают быть дискретными, разделенными, а становятся единой игрой энергии и сознания. К примеру, если вы выполняете глубоко самскара шудхи, погружаясь в подсознание, и у вас всплывают нежелательные моменты вашей кармы, вы можете поменять их, очистив самскары. Такая смена отразится в том, что и в этой жизни что-то у вас поменяется. Если же эта смена будет сильная, то и в этой жизни изменения произойдут также сильные. А если эти изменения будут радикальные, вы можете даже просто исчезнуть из этого мира, переместившись в другую вариативную вселенную. К примеру, один монах испытывал затруднения с пониманием сутр, и он никак не мог усваивать учения и наставления. По просьбе одного святого он выполнил практику, где нашел корни своего невежества в прошлых жизнях. Оказывается, в прошлых жизнях он неаккуратно обращался с книгами и священными текстами и совершил какие-то неправильные поступки в отношении практики обучения. За это он вызвал недовольство божеств, связанных с памятью и обучением, и он получил нечто наподобие наказания за подобные вещи, и в следующих жизнях он имел плохую память. Когда, пережив прошлое воплощение, он раскаялся, исправил свое видение и наладил связь с этими божествами, через некоторое время у него открылся как бы интуитивный канал, связанный с памятью. Его память была очень хорошей, он даже мог запоминать наизусть множество текстов сутр. И через некоторое время он прослыл выдающимся пандитом. Похожая история также есть в Деви Бхагавата Пуране, рассказывающая о Брахмане Сатьяврате. Фактически, наше неведение, отсутствие нашего пробуждения и наша обусловленность сансарой – это результат наших каких-то прошлых, связанных неграмотных действий. Когда наше истинное «я», отождествившись с гунами материальной природы, потеряло память. Часто говорят «вспомнить свое лицо до рождения». Просветление, освобождение не следует искать в будущем. Его следует вспомнить как то, что всегда нам было присуще уже в прошлом, но то, что мы утеряли по своей неопытности. Это нечто, что существовало еще до нас, до того, как мы получили физическое тело, даже до того, как появилась эта Вселенная. Поэтому, когда мы говорим «достижение просветления», это может быть не совсем верно. Скорее, достижение просветления означает разбудить собственную родовую память, разбудить память прошлых воплощений и вырваться за ее пределы, и разбудить память своего истинного «я». Достичь и разбудить – это разные вещи. Когда говорят «достичь», это значит, вы чего-то не имеете. И если будете стараться, вы это получите. Когда-нибудь, в будущем. Но разбудить означает, это вам присуще и было присуще всегда. Но вы утратили или забыли. А значит, если вы будете внимательны, это может снова пробудиться. Это подобно тому, как вы забыли какую-либо вещь в вашей комнате. Она где-то рядом, но вы не знаете, где она. Если вы будете внимательны, она отыщется. Истинное созерцание именно связано с понятием «не достичь, а пробудить». Когда вы находитесь в созерцании, вы пробуждаете интуитивный канал с Будхи со своим интуитивным сознанием.
Oh.